Ты птица моллюсками питаешься?
Да, моллюсками и ракообразными.
Скажи, розовая птица, а как тебя зовут?
Меня зовут Фламинго.
Фламинго? Ах, вот кто ты!
Ну, конечно, разве ты никогда раньше не встречала птиц фламинго?
Нет, никогда. Птица фламинго, а не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни?
Что же, можно рассказать, но с чего рассказ начать?
Начни с краткого описания своей внешности, чтобы наши слушатели тебя лучше себе представили.
Хорошо. Я птица высокая.
Какого ты роста?
1.20 м.
1.20 м?
Да. А перья у меня, как видишь, розовые.
Они очень красивого, нежно-розового цвета.
Да. На крыльях у меня и красные перышки есть.
А концы твоих крыльев черные.
Верно. Туловище у меня большое, как у крупного гуся.
И ноги твои похожи на гусиные, только они намного длиннее.
Точно. Ноги мои очень длинные. Если говорить об отношении длины ног к размерам туловища, можно сказать, что я фламинго — самая длинноногая птица в мире.
Правда? Скажи, фламинго, а зачем тебе такие длинные ноги, как ходули?
Творец дал мне такие длинные ноги, чтобы я, не зная броду, могла смело шагать в воду.
Понятно. Значит, вы, фламинго, всегда на своих длиннющих ногах бродите по мелководью?
Конечно. Ведь мы всегда в мелких соленых озерах или на морских отмелях живем.
Вы всегда в жарком климате обитаете?
Да, в тропиках и субтропиках Азии, Африки, Америки и Южной Европы.
Понятно. Птица фламинго, а ты еще о своей необычной шее ничего не сказала?
Шея моя похожа на лебединую, только у меня она длиннее.
Да, намного длиннее. Интересно, для чего тебе такая длинная шея?
Чтобы я, стоя в воде, могла голову в воду окунать и пищу себе под водой добывать.
Ага, вот для чего. Да, я помню, ты сказала, что ты моллюсками питаешься.
Правильно. Да, для добывания пищи меня создатель такой длинной шеей и снабдил.
Ясно. Я смотрю, птица фламинго, перышки у тебя такие чистенькие, опрятные.
Конечно, ведь я каждый день купаюсь и потом клюм свои перышки чищу.
Молодец! Такой чистоплотности стоит у тебя некоторым людям поучиться.
Про клюв я свой еще не сказала. Он у меня, видишь, какой большой и притом вниз загнутый.
Почему загнутый?
А чтобы удобнее было им пищу добывать.
Ах, вот оно что! Фламинго, ты сказала, что вы в мелкой воде бродите.
Бродим.
И, наверное, эту воду взбаламучиваете?
Правильно. Ил со дна поднимаем.
А как же вы тогда в мутной воде свою добычу ловите?
А так и ловим.
В мутной воде же ничего не видно.
Правильно, не видно, но мне Творец дал клюв подходящий, чтобы и в мутной воде я могла себе пропитание добывать.
Клюв подходящий? Интересно, в чем же его особенность? И как ты, фламинго, им пользуешься, чтобы в мутной воде моллюсков и рачков вылавливать?
Как пользуюсь? А вот так. Когда есть захочу, шею к воде наклоняю и голову в воду опускаю.
Голову опускаешь в мутную воду и ничего там не видишь?
Мне там видеть ничего и не надо. Опускаю я голову под воду, причем в перевернутом виде.
Голову опускаешь в перевернутом виде, темечком вниз, то есть ты ее как бы под себя подгибаешь?
Верно, именно так. И при этом клювом своим изогнутым на дне копаюсь.
Клювом на дне копаешься? И клюв твой, птица-фламинго, в этот момент тоже перевернут?
Да, верхняя половина моего клюва при этом внизу, а нижняя вверху.
Удивительно! Ну и как же ты им рачков ловишь?
А я клюв свой раскрываю и под водой им взад и вперед махаю.
Ах, вот как! И мутной воды в клюв набираешь?
Не только воды, но и всего, что в воде.
Значит, и рачки, и моллюски тоже тебе при этом в клюв попадают?
Конечно, а как же? Повожу я пару секунд своим клювом в воде, а потом его раз и закрываю.
И в клюве у тебя остается много воды и немножко еды. Ты, фламинго, значит, в основном воду глотаешь?
Нет, воду мне глотать не обязательно.
Как не обязательно? А куда ж ты ее деваешь?
Куда деваю? А я ее сливаю.
Что-то не совсем ясно.
Дело в том, что у меня в клюве есть приспособление для процеживания воды.
Приспособление для процеживания? Да что ты!
Да, внутри моего клюва, по краям его, имеются особые мелкие роговые пластиночки или зубчики. Вот они, видишь?
Ага, вижу. Маленькие зубчики. Они выглядят как очень тоненькие зубья гребешка. Фламинго, их тысячи у тебя в клюве, по краям верхней и нижней его половинок.
Верно. Вот через этот чистокол тоненьких зубчиков вода-то и выходит из моего клюва, а пойманные мной моллюски и креветки при этом в клюве задерживаются.
Вот как? Хорошо устроено.
Конечно. Притом я для лучшего процеживания себе языком помогаю. Вперед его вытягиваю, и язык всю-всю воду из моего клюва выжимает.
Здорово!
Да, а вкусные моллюски и разные ракообразные у меня во рту остаются. Таким вот образом и питаюсь.
Отлично!
Да, таким отличным клювом с цедильным приспособлением меня мой создатель снабдил.
А без этого приспособления ты, птица-фламинго, наверное, не смогла бы ловить себе добычу в мутной воде?
Конечно, я не смогла бы в мутной воде моллюсков высматривать и поодиночке вылавливать.
Понятно. Значит, ты, фламинго, одно яйцо откладываешь?
Да, и для этого себе гнездо сооружаю.
Гнездо твое из веточек?
Нет. Я гнездо из грязи строю.
Гнездо из грязи строишь? Неужели?
Конечно, из ила нагребаю.
Как это?
А вот видишь, в нашем мелком пруду из воды вроде башенки торчат невысокие.
Башенки? Ах, вот эти сооружения из ила и глины ты имеешь в виду?
Да. Они сантиметров на 30 над водой возвышаются.
Вижу. Они кверху немного сужаются, а наверху каждой башенки углубление есть, наподобие чаши.
Вот это и есть наши гнезда.
Интересные гнезда. Прямо в воде построенные.
Да. Я когда гнездо строю, своим клювом нагребаю густой ил и глину со дна пруда. До тех пор, пока большая куча не получится над водой возвышающаяся.
А потом ты, наверное, эту кучу утрамбовываешь?
Правильно. Утрамбовываю ее своими ногами, делаю углубление наверху кучи, а затем она на солнышке высыхает, твердеет.
И получается прочное гнездо.
Конечно. Да, такое гнездо из подручного, вернее, подножного материала научил меня строить мой творец.
Прекрасно. Скажи, птица фламинго, и сколько дней ты яйцо свое высиживаешь?
Целый месяц. Мы его вместе с мужем моим по очереди высиживаем.
Друг другу помогаете?
Конечно.
А потом вместе кормите новорожденного?
Да, мы, родители, приносим ему пищу в течение примерно 2 недель, пока у него клюв не загнется.
Что-что? Пока клюв у него не загнется?
Да, у него в 2-недельном возрасте клювик уже вырастает и начинает вниз загибаться, как у взрослой птицы.
А пока клюв у него не изогнулся? Ах да, для вас, фламинго, важно, чтобы клюв ваш изогнутым был, иначе вы себе пропитание со дна не добудете.
Вот именно. Поэтому птенец наш может начать самостоятельно пищу себе добывать только после того, как клюв его изогнутым станет.
Понятно. А до этого, значит, вы его кормите?
Да. Если хочешь знать, иногда приходится нам, фламинго, далекие вылеты совершать за кормом.
Далекие вылеты?
Да, летаем за кормом на далекие расстояния от мест гнездования.
Это когда в вашем пруду корма мало становится?
Совершенно верно. Иногда приходится 50 км летать, чтобы корм достать.
За 50 км? И дети с вами летают?
Нет, деток своих мы в родном пруду оставляем.
Одних?
Нет, не одних. Вышедшие уже из гнезд птенцы собираются в большие группы птенцов по 200 и находятся под присмотром оставшихся в пруду дежурных воспитателей.
Ах, вот как у вас заведено. Что-то вроде детского сада.
Конечно. Днем под присмотром взрослых птиц наши птенцы плавают в пруду, а вечером они все вместе отправляются к гнездам. Обычно их ведет домой одна старшая птица, плывущая или идущая позади стаи молодых. Старшая птица при этом непрерывно покрикивает и подгоняет отстающих птенцов клювом.
Здорово организовано.
Это наш творец научил нас действовать так организованно.
Согласна с тобой, птица фламинго. Большое спасибо тебе за рассказ о своей жизни.
Пожалуйста.
А теперь мне придется с тобой попрощаться. Мне пора домой.
Ну что ж, всего хорошего.
До свидания, птица фламинго. Счастливо оставаться.
Дорогие друзья, вы видали когда-нибудь живую птицу фламинго? Я видала. Правда, не на воле, а в зоопарке. В естественных условиях фламинго часто предпочитают селиться, устраивать гнезда в местах, труднодоступных для человека. Фламинго – красивая птица, хотя и своеобразная. Вот как писал о ней в свое время известный русский путешественник Карелин. «Чудная сия птица, по наружному своему виду, тоже между пернатыми, что верблюд между четвероногими». Фламинго отличается от многих других птиц не только своей нежностью, но также своим поведением. Необычным способом добывает она себе корм, сооружает оригинальное гнездо. Но несмотря на ее необычность, птица фламинго по-своему очень хорошо приспособлена к жизни. Сама ли она сумела так хорошо приспособиться? Нет, птицы не обладают необходимыми для этого умственными способностями. У них нет человеческого ума и смекалки. Они в своих действиях руководствуется лишь врожденными инстинктами. Кроме того, не сама же птица фламинго снабдила себя особым процеживающим устройством, находящимся у нее в клюве. Рациональность необычного поведения птицы фламинго, целесообразность строения ее организма свидетельствуют о создавшем ее разумном творце, о Боге, сотворившем многообразие живой природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, познакомившись с подробностями жизни птицы фламинго, давайте теперь познакомимся с мыслями одного современного ученого о взаимоотношении веры и знания.
Известный американский физик, первым построивший радар, Роберт Моррис Пейдж, в одной из недавно вышедших книг высказал свои соображения о науке и религии. Доктор Пейдж напомнил читателям, что после того, как выдвинуто научное предположение, гипотеза, надо ждать подтверждения этой гипотезы, предполагая, что гипотеза верна. Для проверки гипотезы нужны и такие наблюдения, для которых требуется больше, чем один наблюдатель. Предположим, кто-нибудь, глядя в бинокль, может видеть одну только поверхность океана и не видит ничего, что находится высоко над этой поверхностью, а также не видит того, что скрыто под водой. Наблюдатель может видеть лодку, корабль, птицу, плывущую по воде, все, что попадает в поле его зрения. Но птицу и самолет, летящих высоко над водой, или рыбу и подводную лодку, плывущих под водой, то есть все предметы, не находящиеся в поле его зрения, этот наблюдатель уже не увидит. Они останутся как бы не существующими для него. И если какой-нибудь предмет, вынырнув из морской глубины, покажется на поверхности воды, или же спустится вдруг на воду с высоты, то наблюдателю будет казаться, что этот предмет появится из ничего. А обратный процесс покажется ему исчезновением предмета в небытие. Для такого наблюдателя многие явления будут необъяснимы. Но что произойдет, если этот наблюдатель встретит другого, который, видя все, что видит первый, способен видеть и то, что находится под водой и высоко над водой? Если оба эти наблюдателя начнут между собой беседу, то многие явления, ранее необъяснимые с точки зрения первого наблюдателя, станут, наконец, ему понятны. Однако возможно, что ему все-таки нелегко будет признать существование как надводной, так и подводной области, находящейся вне его непосредственного опыта и поля зрения. И он, может быть, долго не будет в состоянии проверить опыт другого человека, обладающего более широким полем зрения. Но второй наблюдатель сможет доказать первому верность своих наблюдений, объяснив ему те явления, которые первый тоже наблюдает, но объяснить не может. Таков пример, который привел известный физик Моррис Пейдж. Он доказывает и возможность, и несомненную реальность высшего бытия, бытия Божия. Ученый предлагает неверующим, ничего еще не знающим о Боге, представить себе мысль о Боге хотя бы как гипотезу, то есть серьезное предположение. И потом пусть всякий человек проверяет эту гипотезу, пользуясь своим опытом и опытом других. Этот ученый подчеркивает, что всерьез проверять научную гипотезу может лишь тот, кто принял, что данная гипотеза верна. Верим ли мы в нее в данном случае, несущественно. Главное – принять гипотезу как истину. И нам надо принять свидетельство тех многих свидетелей в мире, которые утверждают, что область наших обычных человеческих наблюдений простирается лишь на малую часть всего существующего. Истину Божьего бытия нельзя проверить в чисто материальном плане. Нужно войти в мир духовный, пытаться, например, с помощью космической ракеты узнать, есть ли Бог, бессмысленно. Опыт множества живших и живущих в мире людей свидетельствует, что Бог есть. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины говорить свои оди, Бог державен. Бог постигается лишь в великой и святейшей сфере жизни, которая не может быть целиком включена в мир физический, ограниченный законом пространства и времени. Доктор Пейдж считает необходимым признать, что материальный мир, изучаемый наукой, есть лишь малая часть реальности. Если неверующий с целью найти истину захочет серьезно предположить, что Бог есть, то он должен согласиться с тем, что Бог имеет власть открывать людям высший мир бытия, говорит доктор Пейдж. Этот специалист по радарам нашел в Библии и Евангелии много свидетельств о духовном мире, свидетельств людей, любивших истину. Подлинность многого написанного им подтверждается фактами истории. Исполнились предсказания важнейших событий истории, и эти проверенные истории пророчества были высказаны потому, что у человека есть особая способность познания, проникновения в духовную сферу бытия, не подчиненную законам времени и пространства. Достоверность этого знания мы видим в исполнившихся пророчествах об Иисусе Христе, Спасителе мира, пророчествах, высказанных за сотни лет до Рождества Христова, говорилось о делах, которые Христос должен был совершить на земле и совершил. Сомневаться в этом могут только люди, недостаточно осведомленные. Доктор Пейдж говорит, пророчества о Христе убеждают не только в истинности существования Христа, но и в истинности Его учения.
В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с маленьким трудолюбивым насекомым, опытным строителем, рыжим лесным муравьем.
А затем речь в нашей программе пойдет о том, как зрение животных изменяется с возрастом.
Под сосной муравейник. В нем муравьи. Живут, работают. Насекомые интересные. Решила одного из них попросить рассказать об их жизни. Подробности малоизвестные. Здравствуй, муравей.
Привет.
Как дела?
Да вот, работаем. В муравейнике небольшая перестроечка сделана была.
Какая перестроечка?
Мы изменили наклон стенки муравейника, которая солнышком ярко освещается и жарко нагревается.
Ах, вот оно что!
Да. Иголочки сосновые и веточки с места на место перетаскивали, пока угол наклона этой стенки муравейника не изменили.
И чего вы этим добились?
От того, что теперь меньшая поверхность муравейника солнцем нагревается.
Это чтобы вам в муравейнике не было слишком жарко?
Ну да. Солнышко-то уже по-летнему стало припекать.
А вам нужно, чтобы температура в муравейнике была более-менее постоянная?
Конечно. Это необходимо для правильного развития наших личинок.
Ага, теперь ясно.
Да. Мы следим, чтобы личинкам нашим не слишком холодно, но и не слишком жарко было.
И для этого муравейник приходится немного перестраивать?
Нет, не только это. Разные меры применяем. Например, мы ходы в муравейник открываем или, наоборот, закрываем. Потом личинок своих время от времени переносим из одного помещения муравейника в другое.
Зачем?
А мы подыскиваем им помещение с самой подходящей для них температурой.
Ах, вот как! И туда их тащите?
Конечно.
мудро поступаете.
Так мудро действовать нас научил наш Создатель.
Согласна с тобой, муравей. Скажи, а зимой что вы делаете? Зимой-то в лесу намного холоднее.
А зимой мы, муравьи, личинок не растим. Мы всю зиму спим.
Всю зиму спите и не замерзаете?
Нет, мы на зиму спускаемся в подземные комнаты нашего муравейника.
В подземные комнаты? Там теплее?
Да, там лучше зиму зимовать.
Значит, в подземной части муравейника ваши зимние спальни находятся. Интересно, сколько муравьев спит в одной спальне? Один, два?
Несколько тысяч.
Несколько тысяч? Так много? А вы друг другу спать не мешаете?
Наоборот, нам всем вместе спать лучше, теплее.
Ага, вот в чем дело. Вы друг друга согреваете?
Да, спим мы, сгрудившись в одну кучу.
Таких спящих вместе групп в муравейнике зимой несколько?
Да, несколько. И в середине каждой такой кучи муравьев в самом теплом месте находятся две или три наших уважаемых царицы или матки.
Ваши царицы?
Да. Мы им уступаем самое теплое место в группе спящих муравьев. Ведь от здоровья наших маток-цариц зависит продолжение нашего рода.
Понятно.
Да. А рядовые муравьи в течение зимы меняются местами. Те, что спали с краю, переползают поближе к середине кучи. А их место занимают те, которые пригрелись в середине. Так вот всю зиму наши муравьи в сонном-то виде медленно обмениваются местами.
Надо же, какая у вас согласованность в действиях и взаимовыручка.
Да, мы, муравьи, без взаимопомощи не могли бы существовать. Такими дружными сделал нас наш Творец.
Правильно.
Да, а ранней весной, как только стает снег, мы, муравьи, просыпаемся, и некоторые из нас вылезают наружу, на южную сторону крыши муравейника.
На солнышке погреться?
Да, но не только, чтобы самим-то погреться. Недаром греющихся весной на солнышке муравьев зовут теплоносцами.
Теплоносцами?
Да. Нагревшись на солнце, эти муравьи спускаются в муравейник, в определенное место, и там остывают. Потом другие нагретые муравьи их сменяют.
И что получается? Они таким способом согревают одно из помещений муравейника?
Совершенно верно. Вскоре в этом помещении муравейника температура повышается до 26-30 градусов тепла по Цельсию.
И что дальше?
Туда, из подземных спален, поднимаются наши царицы-матки и откладывают там яйца. Там же и первые наши весенние личинки появляются и развиваются.
Интересно. Это еще один пример очень разумного и целесообразного поведения муравьев.
Верно. Но наше целесообразное поведение обусловлено разумными инстинктами, которые дал нам Творец природы.
Согласна. Скажи, муравей, а зачем вот сейчас твои собратья иголочки сосновые и веточки перетаскивают?
А это они сейчас хвою из глубины муравейника наверх поднимают. Время от времени мы это делаем, чтобы она внутри не заплесневела.
Чтобы хвойные иголочки на солнышке посохли и проветрились?
Точно. Так весь наш строительный материал постепенно и перемещается из глубины на поверхность, а потом опять с поверхности внутрь.
Понятно.
Да. Поэтому в населенном-то муравейнике никогда плесени и не бывает. А стоит муравьям покинуть его, как весь он плесенью покрывается и грибками прорастает.
Интересно. А крыша у вашего муравейника покатая, вроде купола. Это чтобы капли дождя с него лучше скатывались?
Конечно, для этого. Ты, я вижу, догадливая. Да, крышу муравейника мы так из веточек да иголочек складываем, что она от дождя нас неплохо защищает.
Значит, строители вы умелые.
Да уж какие есть. А вот приятель мой, муравей, ко мне бежит. Наверное, хочет мне что-то сказать.
К разговаривающему со мной муравью подбежал его приятель и пощекотал его голову своим усиком. После этого он выпустил изо рта капельку какой-то жидкости, а мой собеседник проглотил ее. Потом подбежавший муравей еще раз пощекотал разговаривавшего со мной и пустился бежать в лес. Затем остановился, обернулся и своим усиком как бы поманил моего собеседника. «Скажи, муравей, что твой приятель тебе показывает? Что означают эти знаки?»
«Это он меня покормил немного, а теперь за собой в лес зовет».
«Он тебя покормил?»
«Да. Дал мне проглотить капельку очень сладкого и полезного сока».
«Это вы, муравьи, так друг друга кормите?»
«Да. Ведь у нас внутри брюшка есть два живота. Один живот, как бы сказать, общественный, а другой личный».
«Живот общественный и живот личный? Как это? Объясни, пожалуйста».
«Съеденная нами пища переваривается и превращается в жидкость. И вот в общественном животе, или зобике, хранятся питательные вещества, которыми мы других муравьев кормим».
«Интересно».
«Да, ведь не все муравьи могут в лес за пропитанием бегать. Некоторые муравьи строительными работами заняты, они отлучиться не могут. Царицы наши или матки тоже муравейник никогда не покидают. Они яички откладывают».
«Ага, вот оно что».
«Да, поэтому наш создатель и предусмотрел в теле нашем, так сказать, общественный живот или зобик».
«Чтобы добывающие пропитание муравьи могли в этом зобике переносить корм другим, остающимся в муравейнике?»
«Верно. В этом зобике запас пищи хранится и переносится».
«А личный живот нужен, чтобы самим питаться?»
«Да. Когда я проголодаюсь, открывается клапан, соединяющий мой личный живот с моим общественным животом, и пища поступает в мой личный живот».
«Здорово устроено».
«Да, по проекту нашего создателя».
«Верно. Скажи, муравей, а чем вы питаетесь?»
«Мы поедаем насекомых, разных жучков, гусениц».
«Насекомых?»
«Да. И этим мы, рыжие лесные муравьи, большую пользу лесу приносим».
«Вы вредных насекомых уничтожаете?»
«Да. Там, где есть муравейник, никогда не будет чрезмерного размножения насекомых, обгрызающих хвою и листья деревьев».
«Отлично».
«Да. Если хочешь знать, муравьиная семья из средних размеров муравейника надежно защищает лес на площади четверть гектара. Недаром для защиты лесов люди искусственно переселяют муравьев туда, где их мало или совсем нет».
«Интересно».
«Да. По этой причине в Германии в 1880 году даже был издан закон, охраняющий муравьев».
«А вы, муравьи, можете охотиться на насекомых, которые больше вас по размеру?»
«Конечно. Многие насекомые больше нас. Мы ведь одни из самых маленьких».
«И как же вы больших насекомых ловите?»
«Мы их кусаем и муравьиной кислотой в них прыскаем. Тогда они становятся вялыми и не могут нам сопротивляться.
Понятно. И вы тащите добычу к муравейнику?
Конечно.
Я заметила, что муравьи обычно бегают к муравейнику и от него по определенным тропинкам, или, как говорят, муравьиным дорогам.
Да, это чтобы не заблудиться. И потом часто полезно бывает встретить других муравьев. Можно попросить их вместе дотащить до муравейника добычу или стройматериал.
Тоже разумно.
Да, если хочешь знать, наши муравьиные тропинки душистые.
Как это душистые?
Они муравьиной кислотой пахнут.
А что, муравьи, пробегая по ним, опрыскивают их муравьиной кислотой?
Конечно. Поэтому, если даже я ни одного муравья на нашей тропинке не встречу, дорогу домой все равно по запаху найду.
Прекрасно.
Да. Ну, а теперь, извини, мне нужно в лес бежать. Туда, куда меня мой приятель-муравей звал. На дерево полезем, на жучков-короедов будем охотиться.
Ну что ж, муравей, счастливо тебе охотиться. И большое спасибо за интересную беседу.
Пожалуйста. Ну, всего хорошего, я побежал.
До свидания, муравей.
Дорогие друзья, вам было интересно слушать то, что рассказал муравей? На самом деле, муравьи, конечно, человеческим языком не разговаривают. Но то, что мы слышали сегодня о жизни муравьев, это вполне правдивая информация. Муравей рассказал нам то, что узнали о его жизни ученые. И именно правдивая информация о жизни муравьев ставит в тупик сторонников эволюционного учения. Ведь невозможно представить себе, что столь сложное поведение этих общественных насекомых, поведение, слагающееся из многих звеньев, из которых каждое имеет смысл только в объединении с предыдущим, могло возникнуть посредством медленного и постепенного накопления мелких, едва заметных изменений, как допускает теория эволюции Дарвина. Нет, такое сложное, целесообразное, совместное поведение муравьев не могло выработаться в процессе естественного отбора. Их хорошая организованность не могла возникнуть в результате действия стихийных сил природы. Сами научиться вести себя организованно и целесообразно муравьи не могли. Их разум слишком примитивен, они лишь подчиняются имеющимся у них инстинктам. Чтобы создать нечто сложное, чтобы разумно организовать чью-либо жизнь, требуется разум организатора, разум создателя. Создателем сложнейших живых существ, населяющих Землю, является мудрый Бог, творец природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Узнав интересные сведения о жизни муравьев, давайте теперь поговорим об интересных фактах, связанных со зрением животных. Для человека ухудшение зрения – обычное дело. К счастью, мы знаем, если что, нас выручают очки. Животным очки не нужны, хотя у них с возрастом глаза изменяются. Только в отличие от нас, это чаще приводит к улучшению зрения. Для животных возрастные изменения зрения чрезвычайно важны, так как они позволяют им в определенные периоды менять образ жизни. Но меняется не только острота зрения. Глаза претерпевают такие невероятные метаморфозы, что нам остается только завидовать. Люди пока не придумали очков, которые способны так менять зрение, как это происходит у животных самым естественным образом.
Если сравнить размеры глаз с величиной самого животного, то окажется, что самыми крупными глазами обладают птицы. Однако они не производят такого впечатления, так как большая часть их скрыта внутри черепа, а в разрезе глаза видна лишь малая доля глазного яблока. Птенцы вылупляются из яйца уже с крупными глазами, но потом они растут и меняют форму. По остроте зрения птичьи глаза не знают себе равных. У одних они выполняют роль бинокля, другим служат в качестве микроскопа. Хищные птицы должны быть дальнозоркими. Конюк, кружащийся над лугом, высмотрит в траве мышь. Копчик чуть ли не за километр обнаружит в воздухе стрекозу. Гриф, высматривая добычу, парит над саванной на высоте до 2-4 километров. Чтобы глаз мог видеть вдаль, он из круглого превращается в цилиндрический. Глаза, работающие как микроскопы, наоборот, из круглых становятся сплющенными. Без этого синицы и славки не смогли бы собирать крохотные яички насекомых.
Наиболее значительные изменения формы глаз происходят в процессе взросления у некоторых рыб. Особенно удивительные органы зрения у небольших глубоководных рыб батилихнопсов. Кроме того, что у взрослых рыб они приобретают цилиндрическую форму, перебираются на лоб и становятся очень большими, направленными вперед и вверх, сбоку из каждого глаза вырастает второй, поменьше, со зрачком, направленным вниз. Так что рыба одинаково хорошо видит и то, что наверху, и то, что внизу. У других глубоководных рыб с каждой стороны головы тоже образуется по 2 сросшихся между собою глаза, только зрачок дополнительного открывается не наружу, а в полость главного. Такой дополнительный глаз улавливает лучи, идущие сбоку и не попадающие на светочувствительные клетки главного.
Для чего рыбе 4 глаза? Ведь у многих животных глаза устроены так, что они видят все вокруг и вполне обходятся 2 глазами. Глубоководным рыбам такие глаза с широким полем зрения не годятся. У батилихнопсов каждый из 4 глаз видит только небольшую полоску пространства перед собой, зато способен рассмотреть ее очень подробно, если, конечно, будет достаточно светло или если рассматриваемые объекты сами светятся. В светочувствительных клетках глаза, фоторецепторах морских животных, как и у всех сухопутных существ, есть особый зрительный пигмент – родопсин, чутко реагирующий на фиолетово-синие и зеленые лучи. Пресноводные животные вынуждены пользоваться порфиропсином, лучше воспринимающим желто-красные тона. Ведь в желтоватую воду пресноводных водоемов с массой микроскопических водорослей сине-зеленые лучи проникают плохо. У тритонов и саламандр, которые большую часть года живут на суше и лишь весной перебираются в водоемы, каждый раз происходит перестройка фоторецепторов. Прежде чем они переселятся в воду, большая часть родопсина в их глазах заменяется на порфиропсин, а перед выходом на сушу порфиропсин вновь уступает место родопсину. Глаза – важнейшие органы нашего тела. У животных они не снашиваются так быстро, как у человека, но нередко с возрастом претерпевают удивительные превращения, совершенно необходимые их владельцам. Кто сделал возможными эти превращения? Кто снабдил животных удивительно сложными органами зрения? Не свидетельствует ли живая природа о своем великом конструкторе, о Боге, сотворившем ее?
Дорогие друзья, слушая в первой части нашей программы про жизнь лесных муравьев, вы, конечно, поняли, какую важную роль играет в их жизни разумная согласованность действий. Взаимоотношения членов большой муравьиной семьи можно назвать дружелюбными. Каждый из них заботится не только о себе, но и о благополучии остальных жителей муравейника. В противном случае муравьиная семья не могла бы существовать. Взаимовыручка, дружелюбие очень важны и в жизни людей. Они нужны членам каждой семьи, любого человеческого коллектива. Вот почему Священное Писание учит нас быть дружелюбными. Будьте сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, пишет апостол Петр в одном из своих посланий. Дружелюбие – это доброе качество, которое возрастает в нас, если мы посвятили свою жизнь Иисусу Христу.
Дорогие друзья!